эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Здравствуйте, меня зовут Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен вере и бунту, вере в условиях бунта. Поводом для программы, причиной, послужили события в Ингушетии. Конечно, это мусульманский край. И бунт, мирный пока еще бунт, протест, это протест верующих не в христианство, но это протест все равно верующих авраамической религии. И если ислам – это религия мира по определению и по названию, то ведь и смысл христианства в том же – на земле мир, в людях доброй воли. Сегодня у нас в гостях двое специалистов по истории этого региона. Один человек вполне православный – Михаил Юрьевич Рощин, сотрудник Института Востоковедения. Второй человек вполне мусульманин, мусульманка – Танзила Саврабековна Чебеева, сотрудница Института этнографии, этнологии. Но давайте начнем с небольшого интервью с Дмитрием Пахомовым, православным и миссионером. И вопрос, который встает вот в условиях такого неспокойствия, он, собственно, один. Сегодня часто православные смотрят именно на мусульман как на возможный пример того, как отстаивать свои права, как отстаивать свою свободу, как вера, религия, могут ли они помочь сплотиться и мирно ответить на угнетение. И в этом смысле могут ли события в исламской части России стать примером для православных, говорит Дмитрий Пахомов.
Основа социальной концепции Русской Православной Церкви, это официальный документ, принятый Архиерейским собором, предусматривает возможность обращаться к народу с целью призывать народ к акциям гражданского неповиновения, мирного неповиновения. Основы демократии – это основы христианства. Когда в современной России государство пытается навязать народу против его воли и против его интересов свою волю, будь то это драконовская пенсионная реформа, или же это нечестный подсчет голосов на выборах, когда часть территорий, как это произошло в Ингушетии, без согласования с народом отдается соседнему, фактически государству, да? Потому что Чечня – это государство в государстве. Это, безусловно, вызывает протест. И в исламской среде вот этот протест проявляется так, как это произошло в Ингушетии. Что касается русских регионов, то большинство, к сожалению, людей православных не знает о том, что социальная концепция Русской Православной Церкви предусматривает возможность гражданского протеста. Когда придет осознание ко всем и к каждому, а это осознание уже приходит, потому что период транзита власти, как бы сказал Глеб Павловский, или эпоха постпутинизма в России уже наступила, настанет время, и оно уже не за горами, когда гражданское общество проснется, и события в Ингушетии – это только первая ласточка.
Это говорил Дмитрий Пахомов. У меня тогда вопрос, ну, наверное, прежде всего к Танзиле. Вы ведь и уроженка этих мест, и для вас предмет научных изысканий – это еще и родная земля. С вашей точки зрения, насколько там соотносятся, ну, если вообще это разные вещи, светский аспект и религиозный? Потому что по телевизору показывают и говорят, какой большой зикр. Ну, для людей, напуганных в начале 90-х чеченскими событиями, зикр – это что-то очень мистическое, угрожающее, это прелюдия, ну, как индейцы вокруг костра с томагавками. То есть надо ждать беды, это вот такая вот религия воинственная.
Ингуши, несмотря на то, что малочисленный этнос, тем не менее, вот характеристика, как дополнение к тому, что малочисленный, именно этническая, преобладает над религиозной идентичностью. Уже проведены неоднократно исследования такого этнопсихологического характера или чисто этнологического характера, которые этот факт подтверждают. Но дело в том, что составляющая религиозная, так же как этническая, она практически идет даже несколько наравне, потому что когда говорят ингуш, одновременно или же фактически воспринимается, что это мусульманин. Так же, как и если в этом регионе искать мусульманина, то это идентично понятию ингуш, потому что эти две характеристики, они очень взаимодополняющие в регионе конкретно, если идет об этом речь.
Но мусульманство не объединяет ингушей и чеченцев. Ислам ведь одного толка.
Ислам одного толка, да, но здесь есть такая характеристика, как бытование ислама в форме суфизма. Это характерно и для чеченцев, и для ингушей. Но внутри суфизма произошли тоже определенного рода социальные страты, то есть возникли. Так, например, это вирдовые братства, которые здесь...
Вирдовые?
Вирдовые, да. Именно слово вирд определяется с арабского как объединение, как сообщество, малое ума, если хотите. Эти вирдовые сообщества, они тоже имеют определенную характеристику, они локальны. Некоторые даже очень закрыты в этом отношении.
Прошу меня, они чисто мужские?
Вы знаете, нет, как бы вирдовая характеристика, она накладывается вне зависимости от гендера.
Ага. Да, но то она есть вы входите в какой-то...
Да, естественно.
Хорошо.
Да. То есть и именно вот суфийский ислам, он был как бы тем институтом противодействия, который в наибольшей степени повлиял на прекращение пропаганды здесь радикального ислама, поэтому это достаточно сильный институт. И сильнейшая система в религиозной идентичности ингушей в настоящее время.
А вот этот зикр тогда что? Это суфийский ислам?
Да, или... это ритуальная практика, которая характерна для конкретного вирдового братства. Потому что не все суфийские братства практикуют такой активный, громкий зикр. Он характерен конкретно для тариката Кадирия. В данном случае это вирд, который назывался вирд Кунтахаджи Кишиева. Это, между прочим, второй тарикат кадирийский, с которым познакомился вообще Кавказ в суфизме. И он получил наиболее широкую свою распространенность благодаря тем тезисам, тем основам, которые пропагандировал в своих речах сам адепт Кунтахаджи Кишиев.
Это был какое время?
Это
начало
19 века.
До Ермолова.
Ну да, фактически где-то вот в промежутке.
И я просто хотел добавить, да, что в принципе все Танзила правильно говорила, но вот такое публичное исполнение зикра, это все-таки по некоторым таким особым поводам, я думаю, ну вот действительно вы правильно вспоминали, это было во время Первой Чеченской войны в начале, в Грозном действительно был такой зикр. Вот, и может быть то, что сейчас происходит в Магасе, это тоже просто подчеркивает некую такую исключительность, важность, и поскольку зикр это, в принципе, называется сверхдолжная молитва, поэтому это очень важно, такое общественное проведение вот такой молитвы, я так думаю.
Насколько это агрессивно, насколько это воинственно?
Нет, ну здесь никакой агрессии нет. В принципе, это просто исполнение молитвы, просто публичное в данном случае. Это, ну, так же, допустим, как христиане тоже ведь проводят молебно православные, там и католики, и так далее. Вот папа часто проводит мессы на открытом воздухе, как нам известно. Да, вполне такая обычная религиозная практика.
В данном случае она исполняется и проходит этот зикр для того, чтобы те, кто являются носителями конкретно этой религиозной практики, как бы обратился с молитвой к Всевышнему для того, чтобы результат этого митинга, исход этого митинга был наиболее позитивным. То есть, как бы, это дополнительная такая, но более в таком вот формате общенародном, объединяющем всех, кто относится к этому братству.
Я правильно понимаю, что это аналог православным братствам, скажем, в Украине 17 века, или крестным ходам, как вот давеча в Киеве. Причем там два.
Ну, любая публичная религиозная церемония, да, есть определенные сходства, различия, это, безусловно, всегда так. Но что касается братств, то, да, наверное, определенные аналогии какие-то можно проводить, ну, безусловно, всегда условные, но можно.
Вот то, что тут, ведь религиозный фактор во всех этих событиях довольно сильный. Исламское духовенство выступило фактически с политическими заявлениями или как?
Да, да. Дело в том, что официальный ислам в лице руководителя муфтията, то есть муфтия Исы Хамхоева, выступил резко категорично по отношению к политике, проводимой Юнусбеком Евкуровым, главой региона, и осудил ее за его действия, за отсутствие легитимности в принимаемых соглашениях, о том, что и с критикой в отношении того, что не посоветовался, не обсудил этот вопрос не просто с общественностью, но и в том числе с религиозными общинами, момент к решению вопроса данного, к принятию решения.
Ну, я бы добавил еще просто к тому, что Танзила сказала, что, в принципе-то говоря, конфликт между муфтием Исой Хамхоевым и президентом, главой Ингушетии Евкуровым, он, в общем, еще с весны идет.
Да.
Это еще старый конфликт, и, в принципе говоря, Иса Хамхоев, он объявил, что как бы нерукопожатным главу Ингушетии среди мусульман, по крайней мере, среди тех, которые поддерживают муфтият.
Он отстранил его фактически от мусульманской общины региона.
То есть анафема. Да. Ой, какой ужас. Но вот у меня письмо такое, как бы соборное послание епископа Григория Михнова-Войтенко. Это не епископ Московского патриархата, но русский православный архиерей. С цитатой из апостола Павла в названии «К свободе призваны вы, братья», где он говорит, что в Ингушетии на час возмущения несправедливым обменом земли люди уже готовы предъявить счет за все. И за сталинские репрессии, и за религиозную политику, когда всех, кто ходит в неправильную мечеть, готовы обвинить в экстремизме. Люди имеют право на то, чтобы их услышали, пишет владыка Григорий. Но тогда у меня встает вопрос. А что в Ингушетии, кроме ислама, нету силы, объединяющей людей, через которую могут быть заявлены какие-то протесты? Причем не на уровне «посоветуйтесь с нами», не на уровне прошения, а на уровне требования. Политические партии, гражданские союзы, бунды, извините, и так далее. То есть в этом смысле меня настораживает, когда вдруг религия приобретает такое вот значение, это может свидетельствовать либо о глубокой набожности ингушей, либо о том, что все остальное, что способно сплотить людей, от профсоюзов до клуба шахмат, просто уничтожено. И вот торчит один зуб. И это религия. Ислам или православие, неважно. Какая ситуация в Ингушетии?
Религиозный фактор оказался второстепенным в данном случае, вот в образовании митинга. И в наибольшей степени идеологами выхода народа, скажем так, на площадь Согласия выступила молодежь, которая максимально образована, очень хорошо в правовом отношении образована и абсолютно не привязывая вот этот вот процесс выхода людей с требованием решения вопроса легитимного характера не под флером религиозности. То есть в данном случае даже религиозные духовные деятели, скажем так, авторитеты, они присоединились к митингу только постфактум. Поэтому говорить о том, что религиозная основа явилась знаковой в этом отношении, это несколько ошибочно. Но, с другой стороны, именно религиозный фактор, он как бы накладывается на все остальные характеристики этого общества. Например, на тейповую характеристику, на фамильную характеристику и так далее.
То есть и у вас, с вашим высшим образованием, все равно остается принадлежность к какому-то союзу, клану, колену, ну, говоря библейским языком.
Ну, безусловно, поскольку...
И у этой хорошо образованной молодежи тоже.
Безусловно, да. Все знают прекрасно территориальную характеристику происхождения своего рода, во-первых. Знают, к какому предку они относятся, ветви этой фамилии. То есть, поскольку ТЭЙП – это организация очень сложная, она включает в себя несколько фамилий. Это огромная организация. И если, извините, нельзя заключать браки внутри ТЭЙПа, нельзя какие-то другие вопросы решать внутри ТЭЙПа, потому что это считается такой очень консолидированной социальной ячейкой, это говорит о том, что это институт, который весьма гармонично сосуществующий с любыми другими общественными формациями в регионе. Поэтому это, я бы сказала так, что в данном случае ТЭЙПовая инициатива оказалась гораздо сильнее, нежели вирдовая инициатива. И религиозный фактор поэтому нельзя рассматривать как ключевой в организации митинга. Ну и, соответственно, все ритуаловые и обрядовые практики, которые здесь совершаются, они совершаются поскольку это обязательство мусульманина, где бы он ни находился, и что бы с ним ни происходило. Поэтому вовремя совершения коллективной молитвы, тем более коллективная молитва, согласно исламской трактовке, является гораздо более качественной, грубо говоря, можно выразиться, объединяющей мусульманские идеи.
Богоугодно,
естественно, да. Поэтому в этом отношении это только дополнительная возможность мусульман республики объединиться в общей идее. И вот это понятие «умма», оно как бы является такой презентативной в данном случае, именно вот во время, конкретно когда мы говорим о регионе Ингушетии. Этот митинг объединил представителей разных вирдов, разных, ну, то есть имеется в виду суфийских общин, представителей разных тейпов, из разной структуры, будь это оппозиция или это светская какая-нибудь социальная ячейка, либо представители разного рода деятельности, даже бывшему в прошлом чиновники, религиозные деятели, которые могут быть, допустим, не столь популярны в республике, или наоборот, очень популярны, но при этом не признанные так называемые шейхи, да, общественным официальным исламом и так далее. То есть митинг – это вот тот яркий пример, когда в условиях современности, вот своеобразной политики, практике государства, стало возможным объединить людей под общей идеей. И в данном случае идея этого митинга – это национальная идея, безусловно.
Действительно, Ингушетия является одной из наиболее однородных в национальном смысле республик. 95%,
если вот... однородность деление на тейпа.
Мне вообще-то... Ну, это да, это
я
как бы дополнительное.
Я ошибаюсь, если сравню это с древним Израилем и 12 коленами, где, с одной стороны, вот деление на очень четкие, замкнутые в брачном отношении группы, и очень сложные, как мы понимаем, и, с другой стороны, какие-то зачатки народной демократии, где все решается часто советом старейшин.
Совет тейпов.
Да, и сложнейшие обрядовые законы, как в книге Левита, книге Второзакония.
Да, зачатки демократии, безусловно, есть. То есть, я бы сказал, даже не зачатки, но вот такая специфическая демократия, она, безусловно, существует. И вот, мне кажется, она способствовала такой быстрой консолидации населения.
Но тогда поправьте меня, если я скажу, Михаил Ильич, так, что... Архаика это все. Все-таки 21 век на дворе, и вот эти вот законы времен Авраама, Исаака и Иакова, они могут помочь выйти на площадь, а затем какая-то невидимая упругая стена, которая вот на наших глазах уже 30 лет не дает развернуться. И протесты все время уходят в песок. В этом смысле национальное, как религиозное, оно, оказывается, не очень работает. Не хватает еще, вот я бы сказал, такого чисто секулярного европейского правового сознания, не попросить власть, а апеллировать к праву, не к доброй воле власть придержащих, а к праву, как к некоторой идее. Это в Ингушетии есть?
Вы знаете, это удивительно, но то, что вы сейчас говорите, оно является одним из главных тезисов, потому что идеологи этого митинга дали официальное, практически можно сказать, заключение, что самое главное их идея не столько там борьба с, скажем так, с отсутствием легитимности в принятом решении, соглашении между двумя регионами, не там отставка Евкурова, к примеру, а попытка поменять сознание общественности и привести к тому, чтобы оно было само по себе самостоятельным в решении вопроса, будь то политических, там, территориальных, экономических и так далее, чтобы народ сам управлял территорией, на которой он проживает. И он был в курсе того, что политика, проводимая, к примеру, той же самой региональной властью в республике, она неправомерна. Потому что люди долгое время были в отрыве от того, что происходит во властных структурах. Не понимали, вернее, думали, что все это правильно, значит, так должно быть. И каждая попытка дать какой-то ответный сигнал, она все время сверху, естественно, имела определенную реакцию. Да? То есть общество находилось под прессом. Да, находилось под прессом. И вот тот факт, что сегодня общество консолидировано, на это, конечно, стоит обратить внимание, потому что это говорит о том, что народ уже устал находиться в таком непонятном состоянии, когда его лишают права голоса, права мнения, ну и, соответственно,
я бы вот еще
прав.
В правовом плане обратил внимание на то, что Конституционный суд Ингушетии, он, в общем-то, признал незаконным вот этот факт. И подписание, и, соответственно, и одобрение. То есть, соответственно, предполагается, что все это должно быть пересмотрено.
Тут упомянули Кунту Хаджиева, времен очаковских выходений Крыма. Один из первых идеологов мирного ислама, пацифистского, я бы сказал, ислама. Да. И тогда встает вопрос. Я одновременно читаю в социальных сетях жалобы ингуша на то, что мы верно служим России в Сирии, в Донбассе и так далее. Вот пошлют, мы воюем, а что мы имеем взамен? Но ведь это же двойной стандарт. Потому что получается, что человек, который воюет, не хочет, чтобы с ним воевали. А ведь с ним делают то, что он делает в Сирии, уничтожают свободу. Насколько этот протест вообще вот в этом смысле последователен? И насколько у него велик мирный потенциал? За ножи-то схватиться дело недолго, а как-то очень этого не хочется.
Да, это слава богу, что... Но мне кажется, как раз протест носит мирный характер. Ну, а что касается того, что кто где участвовал, надо, во-первых, посчитать, сколько там людей участвовало.
Я участвовал, может быть, один. Он этим гордится. Вот что вызывает внутреннее сопротивление у верующего человека. Ты воевал в Сирии, но в Сирии тоже верующие, да хоть бы и не верующие, это тоже исламская страна. Вот, бомба падает, они не различают суннизм, шиизм, православие. Значит, ты хочешь мира для себя, но не хочешь давать мир другим. Вот насколько в Ингушетии, это просто на будущее, это и к России вопрос, потому что этническое, оно всегда замкнутое. Насколько религиозное дает выход к осознанию того, что другой такой же перед Богом, как ты, что если ты хочешь у Бога мир и справедливости, ты должен другому нести мир и справедливость.
Ну, я думаю так, что не во всей среде этноса такая, скажем так, позитивная оценка того, что представители из Ингушетии, к примеру, воевали где-то и реализовывали военную политику здесь. Я не могу сказать, что всецело народ как бы смотрит на это позитивно, но поскольку Ингушетия находится в составе Российской Федерации, в некотором отношении она должна вести определенного рода политику, быть согласуемой, естественно, с некоторыми требованиями, так скажем, Российской Федерации, положениями Российской Федерации, тут как бы все понятно. Эти двойные стандарты, о которых вы говорите, они ведь проявляются не только в этом, но и во многом другом, абсолютно. Поэтому в данном случае это очень сложный вопрос, я с вами согласна полностью, и сами ингуши не все относятся к этому так позитивно. Ведь не забывайте, что среди той же ингушской молодежи также были те, кто вели несколько иную политику на территории Сирии и так далее. То есть уезжали в Сирию, покидали свой регион в пользу тех, кто находился там в состоянии оккупации, грубо говоря, да, как бы идеи местного населения, поддержку местных мусульман и так далее. То есть вот он двойной стандарт, понимаете?
Это уже третий стандарт.
Ну, даже третий, если хотите.
Ага, третий путь.
Третий путь, да. И возвращение такой молодежи, оно происходило, и их реабилитация, как, допустим, в прошлом террористов и боевиков, и радикалов, тоже через определенную комиссию. До сих пор происходит, да, возвращение такой молодежи.
Комиссия их, по адаптации, да, это
комиссия,
называется,
есть,
да.
Есть такая адаптационная комиссия, которая занимается якобы этими вопросами, вот, и возвращает молодежь в лоно традиционного ислама, традиционного общества.
Спасибо. Я тогда уж не от лица православия, но все-таки скажу, что тот же Михаил Юрьевич 20 лет назад стаивал в пикетах около мемориала, голодал протестуя против войны в Чечне. Вот, за что я ему по гроб жизни благодарен, как человеку, который очень большой аппетит и голодать не умею. Я думаю, что то, что происходит сейчас в Ингушетии, на самом деле показывает, что не просто развилка, перекресток, не один, не три, а 33 пути всегда есть перед каждым человеком, и вера всегда довольно жестко подталкивают по пути мира, а не по пути войны. И все-таки, Михаил Юрьевич, возвращаясь к тому, с чего мы начали программу. Вот эти надежды, что загорится в Ингушетии, ну, хорошо, освобождение придется с Ингушетии. То ждали освобождения от дальнобойщиков системы Платон. А помните, как в 40-е годы 19 века начинающие народовольцы глядели на старобрядцев с надеждой, что вот отсюда выйдет сопротивление деспотизму. На ваш взгляд, вообще вот религиозный посыл сегодняшней России, он может привести к демократизации настоящей, объединить людей, когда уже ничто их не объединяет? Ну, не борьба же с коррупцией, это же чистый милитий.
То, что мы видим сейчас вот в Ингушетии происходит, то есть это, может быть, действительно не самый главный стимул был, да, к тому, что это движение началось, но это, безусловно, важный такой момент. И мне кажется, хорошая сторона вот Ингушей, то, что там действительно есть разные вирды, разные течения, и внутри...
А я прошу прощения, вирды и тарикаты, как это?
Это ответвление, то есть... Тарикат – это более крупная как бы градация, а вирд – это более уже мелкая,
да, как бы сказать. Это система сосуществования внутри одного тариката.
То есть вирд, тарикаты –
это
католическое
течение.
Тарикат – это два направления, так называемых пути постижения Бога. И внутри этих двух тарикатов происходит разделение на суфийские общины, которые называются вирдами.
Ага.
Накшбандийский тарикат, первый, с которым познакомился Кавказ, в принципе, в рамках суфизма и ислама, но не получил такого широкого распространения, как второй тарикат, о котором вы сами ранее упомянули, как тарикат, который...
Кунтахаджи
Кишиева.
Это можно сравнить, извините, с новобрядчеством, с старобрядчеством?
Ну, нет, не совсем, не это другое. Но просто я бы еще хотел подчеркнуть, что действительно вот вирды, как термин, он именно вот имеет хождение... в чечено-ингушском исламе, так, ну, в общем смысле, суфизме у чеченцев и ингушей, да, а вот, скажем, у тех же дагестанцев он не имеет хождения, там у них другая принята система, но это, в принципе говоря, такая важная характеристика, поэтому вот вирдовые образования, братства, они как бы вот являются тоже основой такой внутренней религиозной демократии. Вот в Ингушетии в том числе, я думаю.
Вы согласны, что это можно назвать демократией?
Относительно. Могу сказать, что это форма демократии, потому что некоторые вопросы, которые не носят, скажем так, сугубо государственного характера, все-таки вирдовы и теповые сообщества решают внутри своей системы.
Вы человек молодой, а мы с Михаилом Юрьевичем помним конец 80-х. И помню, как тогда вот в оппозицию демократии создавались вот все эти объединения народов Кавказа и так далее. Но это же были номенклатурные марионетки. Вот сейчас есть риск, что этническое, и в том числе религиозное, не соединится с порывом к свободе. Что надо сделать, чтобы это соединение это произошло? Чтобы опять не стать в роль холопа, которым барин, ну, стравит двух холопов, чечен и ингуш, и победит.
Я думаю, что в этой ситуации, наоборот, действие религиозного фактора и ТЭПа, если оно как-то будет более консолидировано на пути к решению этого вопроса, наоборот, повлияет позитивно. Я не думаю, что в противовес там, демократии или существующему режиму это может как-то способствовать. Мне видится, по крайней мере, вот та консолидация, которая сегодня наблюдается, это пример того, что люди, несмотря на разделение разного рода социальной группы, все-таки за одну какую-то идею или на пути к одной идее могут объединиться и закрыть вопрос вот этой вот стратификации общества абсолютно. Поэтому мне так видится, что здесь самый главный момент – это то, что глава региона, главы регионов должны понимать и отвечать за те поступки, которые они совершают, с учетом того, что общество в любой момент может быть консолидировано. И тогда уже ни Тейповая инициатива, ни Вирдовая инициатива не сыграют эту ключевую роль. Потому что, как вы понимаете, любой глава, он также имеет отношение как конкретно к какому-то Тейпу и Вирду. Более того, я вам скажу, что во время этого митинга одно из требований было, чтобы представители Тейпа ответили за своего... То есть ты ответил за своего представителя. И это происходило именно вот так.
Спасибо. На этом мы заканчиваем программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Я думаю, слово в общем знаменателе между исламом и христианством в данном случае – это слово «солидарность», это слово «единство», это слово «мир между людьми», которое помогает противостоять тому разобщению, которое всегда ведет к войне и которое выгодно нечестным, властолюбивым хищникам, которые часто начинают давлеть в политике. Вел программу Яков Кротов. В нашей программе сегодня участвовали двое востоковедов. Михаил Юрьевич Рощин из Института востоковедения и Танзила Саварбековна Чебиева из Института этнологии. Огромное спасибо. Всего вам доброго.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Культ личности» – это программа не про тиранов, а ровно наоборот – про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Каждую субботу в 18:05 ко мне, Леониду Велихову, приходят в эфир люди, которых без всякого преувеличения можно назвать лучшими людьми нашего времени. Слушайте и смотрите программу «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно.